Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о диалоге и диалоге религий. У нас сегодня в гостях доценты кафедры религиоведения Казанского федерального университета, кандидаты философских наук Александр Владимирович Такранов и Елена Владиславовна Кузьмина. Здравствуйте.
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 Ну, во-первых, спасибо, что приехали из Казани, и даже, насколько я знаю, не из Казани, а из Италии сейчас, потому что там вот только что закончилась большая международная конференция, которая была посвящена вопросам религиоведения, да?
Да, ее название можно перевести на русский язык как «сопротивляющаяся религия». То есть главная тематика конференции заключалась в том, чтобы понять, как религия сопротивляется секулярным процессам, как она выстраивает свои отношения в новом для нее окружении, культурном, социальном.
Сопротивление иногда бывает не бесполезно. Вспомним французское резистанс во время Второй мировой войны, которая закончилась все-таки победой над врагом.
Да. Да, ну и вот, собственно, в частности, мой доклад был посвящен тому, что можно проследить как бы две стратегии сопротивления религии новым веяниям. Это, с одной стороны, попытка отстаивать свои от века установившиеся истины, а с другой стороны, пытаться вступать в диалог с новыми движениями, с новыми идеями. И вот на примере русской философии, истории русской религиозности, скажем так, да, мы пытались понять, как эти две стратегии реализуются в XIX, в XX веке. Собственно, мы их можем там наблюдать как раз, да, и в русской философии, в русской религиозной философии они очень четко прослеживаются.
Ну, то есть, если раньше мы говорили о том, что мир сопротивляется Христу, да, то теперь религия сопротивляется миру. То есть, это не означает ли это, Елена, что мир сейчас взял верх над религиозным сознанием, вот этот безбожный, секулярный мир?
Ну, здесь, мне кажется, какие-то однозначные, может быть, выводы делать сложно. Вот как раз, если Александр начал говорить о том, чему его доклад был посвящен, да, я, в свою очередь, говорила о различных тенденциях в понимании постсекулярного в современном мире, и точнее даже в современном религиоведении. И как раз здесь возможны различные, да, мы обнаруживаем различные интерпретации, что мы понимаем под современной религиозностью. Да?
Постсекулярное далеко не всегда религиозное.
А,
да?
Абсолютно.
То есть, и оккультизм может быть постсекулярным, и какие-то теософские концепции тоже могут быть постсекулярными. Совсем не обязательно постсекуляризм – это возвращение христианства. Да,
да, да, да. То есть есть, конечно, вариант, да, понимания как раз постсекулярного как возвращения к неким основам. Да, это вот такой вот как бы шаг назад, да, к тому, что было, да, преодоление, возвращение к основам. Но, в принципе, есть тенденция как раз понимания постсекулярности как того, что основано на каких-то секулярных достижениях, да, это некое уже вот базирующееся. Либо же это действительно, как вы сказали, уже отход от каких-то традиционных религиозных ценности, основания, угу. концепции, да, и вот ну, некое, действительно, как тоже, да, вы сказали, уход в какие-то практики.
Ну, то, что называется словом
да,
New Age.
Новый
век, который приносит вслед за собой, там, новую эру наступает, да, вот, и в связи с этим возникают как бы новые парадигмы религиозного сознания, то есть это тоже одна из версий такой постсекулярной модели.
Да, да,
а вот диалог, диалог верующих и этого вот самого секулярного мира, он возможен? Мы решили поговорить сегодня о диалоге. Что такое диалог?
Ну, я думаю, что он не только возможен, он необходим просто для выживания самой же религии, да, как показывает история. Если любая культурная форма замыкается в самой себе, она обречена на вырождение, она утрачивает какую-то вот связь, да, с жизнью общества, с жизнью культуры. Ну и, собственно, диалог – это и есть жизнь, я думаю. Жизнь любого живого организма состоит в первую очередь в каком-то взаимодействии, да? Да, с окружающей средой. И культура, в общем, здесь, наверное, не является исключением, да, если вспомнить восточную мудрость, которую цитирует нам и Андрей Тарковский, да, в фильме «Сталкер», все, что окостенело, не может жить, это мертво, да, то, что твердо, это не имеет перспектив.
Мягкое побеждает твердое.
Мягкое побеждает твердое. Да, и вот диалог, собственно, это и есть такая мягкость, открытость.
Но ведь диалог – это что? Это просто разговор ради разговора? То есть мы вступаем в разговор, потому что нам скучно, надо поговорить, как попутчики в купе иногда, да, придумывают какую-нибудь тему. Или все-таки он ведет к некой цели? То есть есть некая цель, некий результат диалога тех же верующих и неверующих, например.
Ну, если... Да, я думаю, что, конечно же, цель есть, и цель – это как раз в первую очередь попытка понять самих себя, да, то есть, ну, не секрет даже, что в современном обществе, в любом обществе, будь то западное, будь то российское, восточное, да, нет уже вот такой ситуации, когда человек рождается в некой среде, да, в неких условиях, которые определяют стиль его мышления. Даже если он живет в какой-то консервативной, традиционной семье, рано или поздно он встает, перед ним встает вопрос, а как можно обосновать те ценности, в которые он верит? То есть он в любом случае должен их доказывать для себя, обосновывать. И, собственно, это уже есть такой вот внутренний диалог. По сути, диалог с секулярным миром для религии есть продолжение вот этого диалога. Попытка самообоснования, попытка самопонимания. И, безусловно, такой диалог расширяет позиции, расширяет, скажем так, горизонты. Ну, вот, наверное, это главное, я считаю, здесь. Ну и, разумеется, это попытка принять другого, да. Опять же, если вспомнить историю XIX века, то диалог даже с врагами религии, с противниками религии приносил очень большую пользу самой религии. Достаточно вспомнить там ту же русскую философию, и не только русскую, как, например, воспринималась философия Фридриха Ницше.
Ну, действительно, ведь в русской философии диалог есть,
да,
одна из форм литературного произведения. «Три разговора» Соловьёва,
да,
«На перу богов» Булгакова.
Да.
Это тексты, которые написаны в жанре диалога, да, где сталкиваются, где встречаются разные,
да,
позиции.
Переписка из двух углов.
Переписка, да, из двух углов.
И вообще вот
эта
вот, да, да, эпистолярная такая,
да,
вот,
да,
стилистика многих произведений, да.
Ну, не говоря уже о переписках,
да,
которые,
конечно,
тоже сейчас канули в лету, потому что мы все переписываемся в социальных сетях, а вот тогда оставались переписки Блока и Андрея Белого, да, то есть...
Да.
Иванова и Гревса, которые до нас доносят не только аромат эпохи, но и кипение мысли определенной.
Конечно.
Вот. Ну, а в таком мировоззренческом смысле, вот я не знаю, вы сейчас приехали из Италии, я, так получилось, побывал на конференции в Швейцарии. Вот в Швейцарии в конце сентября будет голосование по очень болезненному вопросу однополых браков, да, то есть, по сути, вопрос ставится ребром, признавать не просто какие-то союзы, а именно браки, но дело зашло еще дальше, то есть одновременно с этим ставится вопрос о возможности медицинского оплодотворения без участия мужчины, да, то есть, что однополые пары женщин смогут иметь ребенка, у которого в графе «отец» будет стоять прочерк, да, то есть у ребенка не будет отца. То есть, вообще говоря, как вот вам кажется, не нарушается ли вот тем самым право, во-первых, человека на то, чтобы иметь родителей, вот, и имеет ли смысл диалог с властями придержащими, которые этот вопрос решили уже заранее? То есть, при всем как бы демократическом характере западного общества, неважно, как люди проголосуют. Потому что даже если они проголосуют против, если там католические, протестантские организации возьмут верх, то все равно через год-два им предложат снова проголосовать. Это же проблема. Возможен ли вот здесь диалог, допустим, общества или каких-то религиозных сообществ, да, и власти, которая давно все уже решила?
Ну, я думаю, что диалог, любой диалог и любая вот настоящая толерантность, да, она подразумевает, безусловно, право на отстаивание своей позиции. Да? То есть диалог – это не подчинение какому-то господствующему течению, это действительно такая ситуация, когда сохраняется различие. В этом, собственно, искусство диалога, я считаю. Мы должны уметь уважать позицию другого и не требовать, чтобы ее этот другой изменял в угоду нашим представлениям. Да? Если здесь, как разумеется, да, в христианской церкви, будь то католическая, будь то православная церковь, совершенно четкая, во-первых, антропологическая концепция, которая исключает подобные вот, манипуляции с человеческой природой, да? То есть если она присутствует, разумеется, христиане должны это отстаивать, и это должна быть, наверное, главная позиция в диалоге.
Ну, пока, получается, по сценарию мы тут обсудили, и я решил, да?
Да, пока, вот. То есть, к сожалению, здесь диалога, в общем-то, нет, и вина в этом не, в данном случае, уже не христианской церкви, да, потому что просто ее не хотят слушать. Да, всей видимости, здесь именно такая ситуация.
А вот вы как считаете, Елена, возможно докричаться все-таки? Ну, у нас все это представляется неким страшным сном, но я думаю, что и до нас дойдет.
Ну, вот чуть возвращаясь назад к вашей ремарке, да, действительно, вы сказали, что мы вернулись из итальянской командировки, и, ну, может быть, я не совсем в курсе самых последних новостей, да, но вот какое-то время назад там как раз тоже поднимался вопрос о однополых браках, да, о ценностях традиционной семьи, и руководство Итальянской Республики, да, как раз выступило с заявлением, что там, правда, были свои дискуссии внутри общества, да, кто сторонников и противников вот таких более либеральных позиций, но было озвучено, что все-таки традиционная семья – это мать и отец, да, то есть вот, возможно, как раз на территории Италии какой-то, ну, в силу определенной традиции, может быть, да, возможен вот этот вот консенсус, да, между религиозным и светским.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости, доценты кафедры религиоведения Казанского федерального университета Александр Такранов и Елена Кузьмина. И мы говорим сегодня о диалоге между людьми, между религиями, о диалоге религиозного сознания и секулярного сознания, который сегодня остро возникает. И вот даже в той же Италии, о которой вы рассказываете, я помню Италию 90-х годов, когда словосочетание «Санта Седе», «Святой престол» было пропуском даже на таможне, на границе. Сегодня в Италии все чаще и чаще можно слышать о вмешательстве другого государства в дела суверенной Итальянской республики. Под другим государством понимается Ватикан. Когда речь идет о каких-то традиционных ценностях, да, которые исповедует католическая религия, равно как и православная. Я думаю, что здесь отношение к вот, проблеме материнства, к проблеме брака очень похоже, если не тождественно. Ну, вот такие представители секулярного сознания говорят, вот вмешивается другое государство в наши дела, да? Ну, вот. А можно скоро будет сказать, что поскольку у Августина есть идея града Божьего и града земного, да, можно сказать, вот град Божий вмешивается, да, граду земному не дает спокойно жить, да, вмешивается в дела града земного, да. То есть, забавно, мне кажется, все это, да?
Да, конечно. Ну, впрочем, здесь такая ситуация действительно существует испокон веков. Mm-hmm. И здесь вот, в общем, на тех примерах, которые мы обсуждали, в общем, видно, что, собственно, сам по себе диалог – это скорее такой вот идеал, да, к которому мы стремимся. Все вот эти вот вмешательства властных структур, да, властного дискурса, от кого бы он ни исходил, по сути дела, диалог разрушают. Да, и Запад здесь тоже, в общем, достаточно четкий пример этому дает. То есть диалог – это скорее то, что мы сейчас ищем, правильный диалог, подлинный диалог.
Ну, вот диалог врача и пациента, например, угу. где врач корректно объясняет пациенту о том, что он болен, что необходимо оперативное вмешательство, что без этого пациент может умереть. И в конце концов диалог заканчивается тем, что пациент соглашается. Да, я готов на лечение, даже если будет и риск определенный, но надо вылечиться, надо выздороветь, надо восстановить. Вот это, я понимаю, диалог, то есть где одна сторона приводит к другую сторону, к убеждению в чем-то здравом и полезном, да? Но сегодня ощущение такое, что, наоборот, больной пациент убеждает врача что в том, здоров. Что, вообще-то говоря, лечиться не нужно, что профессия врача бесполезна, что он здоров, а врач болен, да, поскольку он хочет его лечить.
Да, но здесь может быть и обратная ситуация, да, когда врач убеждает пациента, что он болен, но в действительности он не болен или болен не тем, что говорит врач. Ну, в общем, здесь да, здесь тоже может быть взаимное такое искажение перспективы. И здесь очень важно, опять же, как мне кажется, подлинный диалог – это информированность, да, это знание позиции другого человека. Но вот, к сожалению, это не всегда бывает, да, в том числе и в церковной практике. Да.
Ну, наверное, доверие. Если я не доверяю врачу, я не буду вступать с ним в диалог. У нас сейчас, к сожалению, вот эта проблема сложности диалога в том, что недоверие медицине, недоверие власти.
Да. Да, вот, и отсюда, недоверие церкви, опять же.
Недоверие церкви. Отсюда идут все проблемы, конечно, связанные с пандемией. Вот, когда есть феномен ковид-диссидентства. Да, да, подумаешь, да все это ерунда, да не буду я ничего. Вот, поэтому, наверное, какая-то установка, как это называется, инклюзивности, да?
Да.
Вот что мы играем в честную игру. Да,
понимание позиции другого – это ключевой момент в диалоге. Если мы представляем своего оппонента в карикатурном виде, ну, сознательно или бессознательно, никакого диалога, разумеется, получиться не может, да? Мы спорим с фантомом, мы спорим с тем, чего на самом деле нет. Мы может быть, облегчаем себе полемику с его аргументами, да, но в действительности это не те аргументы, которые нам предоставляет противоположная сторона. Угу. И вот этот, недостаток понимания позиции обеих сторон, он тоже может очень сильно искажать.
Ну, а вот у секулярного мира, с которым религия и религиозное сознание ведет диалог, есть какая-то своя правда? Как вы считаете, Елена? Ведь раньше, помните, ведьм сжигали на костре, а потом какой-то врач сказал, да это не ведьма, в общем-то, обычная женщина, вот, просто, может быть, немножко более красивая, чем другие. Вот.
Ну вот, как правильно сказал Александр, да, диалог – это умение слышать друг друга, да, и действительно вот в этом слышании друг друга должно понять и услышать
ценности.
Ценности, да, те ценности,
каждой
которые
стороны, да?
Каждой стороны, и, в общем-то, определенная истина, да, определенная истина, возможно, и, конечно, у секулярной стороны.
Вот иногда,
да,
говорят, что сегодня секулярный мир как раз и выражает ценности христианства. Права человека, достоинство человека. Разве это не христианские ценности?
Отчасти, конечно, да. То есть, действительно, да, отношение к человеку, да, к его достоинству и прочее. Но как бы здесь стоит различать все-таки цель и средства. Да? Mm-hmm. Цель, возможно, действительно выглядит достаточно близко
благой,
mm-hmm. да. Но те средства, которыми достигается эта цель, да, исключительно вот секулярными какими-то путями, ну, здесь, в общем-то, могут быть вопросы. Да?
И потом, как понимается человек, mm-hmm. да, как духовное существо, как образ Божий, да, или как кусок материи, где неважно, как перешить, да, что отрезать, что пришить к нему, что пристегнуть, да. Вот сейчас есть робот, да.
Человек ли он, да.
Которому в Саудовской Аравии гражданство дали даже, да. Вот как ее, София, по-моему, зовут, да, или я не помню. Ну, женщина-робот, которая разговаривает, обучается. Вот. И, в принципе, если гражданство дали, значит, у робота тоже появляются права, вполне себе человеческие, гражданские.
Интересно, появляются ли у него обязанности,
да,
ответственность?
Да, да, но ведь это совсем не образ Божий.
Конечно.
Робот создается не по образу Бога.
Да, он создается по образу человека.
Да. Поэтому, наверное, можно отчасти сказать, да, права человека, достоинство человека, но надо видеть в этом человеке то, что видит в нем традиционная религия. То есть не предмет для экспериментов, там, биоэтических, например, да, на нечто, наделенное божественной славой. Да,
да, ну вот, mm-hmm. если позволите, я тоже продолжу эту мысль. Известный, может быть, один из самых известных текстов великого русского философа Владимира Соловьёва об упадке средневекового миросозерцания, mm-hmm. да, как раз посвящен вот этой вот проблеме, где, ну, как известно, да, Соловьёв утверждает, что, по сути дела, секулярный мир является продолжением христианства. И даже если вы помните, он сравнивает там, соответственно, традиционную церковь mm-hmm. и секулярный, вот эту вот секулярную идеологию, он вспоминает притчу из Евангелия о двух сыновьях, которым отец велел идти работать в виноградник. Один mm-hmm. сын сказал «да, отец», и не пошел, а второй отказался, но потом раскаялся, не пошел. Mm-hmm. И Соловьёв говорит, вот кто из них... Он сравнивает, понятное дело, секулярный мир вот с этим самым вторым сыном, который отказался, но пошел, да, то есть творит волю Божию, не осознавая этого. Ну, здесь, конечно, очень сложно, да, но здесь нужно иметь в виду, что любая позиция, в общем-то, может претерпевать определенные искажения. Вот эта вот идея Соловьёва, хотя она тоже вызвала большую и негативную
спор, даже цензурный запрет.
Цензурный запрет и близкий, угу. может, ну, один из близких Соловьёву людей, да, Константин Леонтьев, узнав об этом выступлении, вообще заочно, к счастью, да, поссорился с Соловьёвым, назвал его сатаной.
Порвал его фотокарточку.
Да, порвал его фотокарточку. Mm. Вот. Но здесь очень важно, да, что вот эта идея сохранения определенного христианского потенциала в секулярной идеологии, это как раз и есть та точка диалога,
но, с другой стороны, можно сказать, что вот пошел работать-то, а без Бога много наработаешь?
Конечно.
То есть вот что они там... Я вот летом был в Горицком монастыре, вот, и трудник, который там работал, рассказал, как приехал корабль, круизный корабль с немцами, и они, увидев все это, сказали: это мы вас так... вот разбомбили. На что он говорит: да нет, это мы сами. Угу. А они говорят: ну что ж вы так? Да вот, говорит, без Бога решили пожить. Угу. Ну вот, то есть вот там ведь тоже люди, которые сносили вот все эти колокольни, да, делали там, я не знаю, хлев какой-нибудь в храмах, да. Они думали, что они очень хорошо трудятся, угу, на благо человека, но труд этот не имел ценности, потому, да, что он был обезбоженным.
Конечно.
И результат его печален.
Конечно.
Даже
то
есть... если что-то временно там удалось создать, все это рухнуло и находится сегодня в мерзости запустения. Великие храмы, где там Марию Нагую куда ссылали, да, где она там предел строила. Сегодня все это в мерзости запустения находится.
Да, и, в общем, получается, что осуществить секулярные ценности, в общем, невозможно без христианства, невозможно без сочетания этих ценностей с традиционными религиозными. Вот здесь, наверное, и есть та самая точка соприкосновения двух начал, да. Мы понимаем, что секулярный труд придет.
Ну, вот возвращаясь к проблеме диалога, о котором мы говорим, во Франции есть такой президент Эммануэль Макрон. Да? Он вот ставит эти проблемы. Вообще, он ученик Поля Рикёра, одного из крупнейших французских философов, писавших о диалоге. И Макрон говорит: ну, есть нечто, что нашу нацию объединяет. Вот, например, французская революция. Ну, хорошее объединение, да?
Да. Вот, половина нации
отрезали голову царю, да, половина нации перерезала другую. Это все равно, что мы сегодня скажем, вот нас объединяет октябрь 17-го.
Да.
Кажется, уже время прошло, да? Ну, вот, поэтому тут очень важно, что эти ценности объединяющие, их как-то надо найти верно. Потому, конечно, что можно указать пальцем туда, где никакого объединения не будет, будет только разъединение.
Конечно. Ну, вот и с этой точки зрения, действительно, как показывает история, секуляризм такой вот односторонний, он действительно приводит к разделению, да? Мы видим, что односторонняя секулярная идеология, которая побеждала вот во Франции, в Советском Союзе, в других странах, там, Албания, например, где за то, что ты перекрестился около храма, можно было получить 10 лет тюрьме, как известно, вот это вот, казалось бы...
Ну, сейчас любят туда ездить, да, отдыхать, да?
Да.
То есть там,
ну,
сейчас
вот...
пускают, сертификатов не требуют,
да,
но вот есть опасность.
Лет 50 назад там была совсем другая ситуация.
Да.
Вот, то есть получается, что идеология человеколюбия, да, равенства, она приводит вот таким вот трагическим последствиям, причем здесь, да, и писали об этом и...
Ну, сейчас один известный политик сказал недавно, что Иисус Христос был первый коммунист. То есть как вот к таким параллелям можно отнестись?
Ну, эта идея уже давно гуляет.
Да, она все-таки не новая.
Ну, вот опять же, да, мне кажется, что здесь важность именно сочетания двух начал. Ну, вот как там папа Иоанн Павел II, если не ошибаюсь, сказал, что у христианской церкви есть два крыла, восточная и западная, да, восточная церковь и западная церковь. Ну, как бы мы ни относились, в общем, к католицизму, в общем, понятно, да, что христианской церкви в целом достаточно сложно порознь, как бы не оценивать вот это вот трагическое разделение. Видно, что оно не принесло пользы ни той, ни другой половине.
Но об этом мы еще поговорим,
да,
во второй части нашей программы. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях философы, религиоведы из Казани Александр Токранов и Елена Кузьмина. Мы говорим сегодня о диалоге, и после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.